Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. С радостью напоминаю, что на этой неделе в «Светлом вечере» мы ведем цикл бесед об образах святых в русской литературе. Вчера был большой разговор с Ириной Евгеньевной Мелентьевой о древнерусской литературе и тех типах, образцах святости, которые мы можем найти в древнерусских житиях. Это потрясающе интересно и очень нетривиальные примеры Ирина Евгеньевна приводила. Сегодня продолжаем разговор, и вот так интересно получается, что из древнерусской литературы мы шагаем сразу в XIX век, в 1836 год, к Александру Сергеевичу Пушкину. Я думаю, что многие уже догадались, сегодня речь пойдет о «Капитанской дочке». И в нашей студии протоиерей Павел Карташов, блестящий специалист по русской литературе, и не только русской, настоятель храма Преображения Господня, села Большие Веземы в Подмосковье, отец Павел. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень рад. Вам большое.
Да вам спасибо. Радуюсь очень вас видеть. И для меня, конечно, огромное удовольствие поговорить с вами о Пушкине. Тем более, что для вас, насколько понимаю, «Капитанская дочка» – одно из любимейших произведений.
Да, так и есть, это? Так и есть, так и есть.
А почему? Вот расскажите.
Значит, как любят ни за что.
Понимаю.
Ну, если подходить рационально и пытаться это чувство поверить алгеброй, то есть как-то разложить его на составные части и вывести формулу, возникнут какие-то соображения, но при этом я должен буду иметь в виду и настаивать на том, что все в целом, оно такое неразложимое. И для Пушкина вот эта повесть, спор идет о том, роман это или повесть, но, скорее всего, это повесть, по некоторым формальным жанровым признакам, эта повесть для Пушкина, как и некоторые другие произведения, итоговая. То есть во многом Пушкин относился к образам и темам таким образом, что вот там уже аккумулировать, подвести итог, прийти к каким-то для него очень важным жизненным выводом. И эти жизненные выводы – это те свойства, те черты характеров, особенности душевного мира героев, которые после всех испытаний жизненных Пушкин увидел как фундаментальные, как самые необходимые вообще для человека. Вот каким должен быть человек, христианин? Как он должен относиться к своей судьбе, к тому, что случается в мире, как он должен себя проявлять. Все, что в мире случается для нас, испытание, которое выявляет сокровенное в сердце. И человек постоянно стоит, ну, любой человек перед выбором, и в зависимости, и одно и то же событие может вызвать у человека принятие его и благодарность, и подвигнуть его к духовному росту, и то же самое событие другого человека может озлобить и, наоборот, как-то разочаровать, и ввести в отчаяние, и отдалить от источника жизни. Поэтому вот Пушкин, выводя своих героев, главных персонажей своей повести, он в них, он, может быть, можно я даже употреблю такое слово, может быть, даже любовался и радовался тому, что его, что главные герои повести «Капитанская дочка» оказались именно такими, вот стойкими, выросшими и проявившими себя как люди в той полной мере, которая была им отпущена. И сразу скажу еще одну вещь. И сама по себе мы начали с того, что почему мы любим. Потому что помимо вот возможности рассматривать детально эту повесть «Капитанская дочка», там Петра Андреевича Гринёва, Марию Ивановну Миронову и других, и Василису Егоровну, и Ивана Кузьмича, помимо вот всего этого мы еще видим, что а сама по себе, от первой до последней, от первого эпиграфа до финала повести, она представляет удивительное целое, в котором внимательный читатель, а если еще не имеет опыта медленного и внимательного и проникновенного чтения, то внимательный читатель с помощью людей, поднаторевших в изучении этого аспекта культуры, литературы, он увидит, да, здесь вообще ничего случайного не есть. Здесь цепь таких удивительных событий, которые приводят к счастью, к блаженству, к супружеской жизни. Она именно вот это слияние двух верных друг другу сердец, это является таким финалом, апофеозом, без торжественных нот, негромким, таким продлевающимся в будущее. Вот, наконец, они встретились. А как они встретились? И вот тут на этот вопрос отвечает: они встретились милостью и заботой Божией. То есть промысл Божий действовал в жизни этих людей от начала до конца. И, естественно, задать вопрос, а в чем же он конкретно проявлялся? А вот тут надо начинать прямо с самого начала. И первую главу, как читает Андрей Петрович Гринёв, отец Петра Андреевича, придворный календарь, и дальше, дальше, дальше. И все получается абсолютно не случайно. Один из исследователей, он даже так вывел такую, сделал такое наблюдение. Он говорит, вот если прочитать повесть от конца к началу, то в конце...
Интересно, как? Так.
То в конце ты видишь вот такие записки Петра Андреевича Гринёва, про которые автор, то есть Александр Сергеевич Пушкин, говорит, что он позволил себе изменить некоторые имена и каждую главу предварить приличным эпиграфом, а в общем-то он ничего и не менял. И тогда получается, что, придя к такому счастью, к такому блаженству, к слиянию двух сердец, к супружеской жизни, к браку, который заключается на небесах, Петр Андреевич задает себе вопрос, как зыбко было счастье на пути к нему, как я подвергался тысячам опасностей постоянно, но каждый раз даже те обстоятельства, в которые, казалось бы, ну все, может быть, здесь моя судьба и прервется. Все, здесь я могу погибнуть. И прочее, и прочее. Вот меня ведут на эшафот. Вот надо мной праведный суд земной. И нет, 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 дорогой мой, жизнь не заканчивается. Господь заботится о тебе. Он тебя, вопреки всем ожиданиям и расчетам, и всякой рациональной рассудительности, нет, все-таки ты оказываешься жив, потому что Господь предлагает тебе, можно сказать, в обмен на твою стойкость, на твою врожденную, может быть, мудрость, которая выражается в смирении, в принятии воли Божьей, и наоборот, на твое мужество, когда нужно кого-то защищать, в самые потрясающие моменты судьбы, когда, например, Петрушу Гринёву ведут на эшафот во взятой только что Пугачёвым крепости. Знаменательно очень. Он молится о двух вещах. О прощении своих грехов и о своих близких. Не молится о том, что «Господи, сотвори чудо! Выведи меня из этого вот состояния!» Вот Господь видит, достоин. Аксиос.
Чтобы быть помилованным. Действительно. Да. Действительно, как и автор.
Да, собственно. Как и автор.
Как и автор, который, конечно, не тождествен своему герою, но при этом путь от раздолбайства такого самого настоящего, простите за выражение, но Петруша Гринёв, кто он в детстве, в отрочестве, ну, самый настоящий такой...
Гонял голубей.
Да, дворянский мальчик раздолбай.
Разбирался в борзых.
Да, совершенно верно. И приходит он через процесс взросления, преодоления определенных обстоятельств, прохождения через испытания, ну, как в русских сказках, такой Иванушка-дурачок, условно говоря, да, вот он вырастает в свою меру. Ведь и Пушкин вырастает в свою меру. И это такая грандиозная мера. И вот в этом смысле, мне кажется, что Петруша Гринёв и Александр Сергеевич Пушкин, они в каком-то смысле соотносимы. Как, наверное, всякий человек, достигший той полноты жизни и развития своей собственной личности, которую отмеряет Господь.
Да.
Ведь это же очень важно, да, в свою меру вырасти, понять, где эта мера,
да.
Где границы твоих возможностей, вот как раз то самое смирение, да, с миром mm-hmm. принять, что здесь границы, и mm-hmm. здесь уже дальше это не mm-hmm. в моей власти, а вот это моя зона ответственности, mm-hmm. и это входит в... те сферы, может быть, на которые я могу повлиять,
угу.
в те границы, которые мне подвластны, за которые я перед Богом буду нести ответ.
Угу.
Не сложить руки, да,
да,
и сказать, что, ну, а что тут, все побежали, я побежал, да, какая
ну, да.
здесь моя ответственность? Нет.
Да, да.
А вот именно, а Петруша Гринёв, вот он... Согласна с вами, собственно, как и Пушкин.
Да.
Очень здорово через все эти испытания проходит. И угу. да, это 1836 год, это, в общем-то, из больших произведений такой венец
да.
того, что Пушкин пишет.
Дата поставлена 19 октября 1836 года, то есть из больших произведений, конечно, уже больше ничего такого подобного по объему и по глубине уже написано не было. И поэтому мы можем рассматривать эту повесть как такое, может быть, невольное, но подведение итога того, что продумано. И возвращаясь к своей, может быть, она в оценке этой повести, она для меня одна из самых дорогих мыслей, что вот промысел Божий является тем организующим моментом, тем творческим методом, который вот используется. А метод, мы же знаем, мета-одос – это путь через. Мы иногда спрашиваем у студентов, да?
Что такое метод?
Метод – это путь через, но ты, если ты идешь через, то ты обязательно имеешь в виду какую-то цель. Цель спасения. Цель всем человеком, Господь хочет спасения и постижения истины, прихода в ее познание. Вот, и поэтому... к цели, к спасению уже здесь на земле, к благоденствию, но какими потами, кровями, слезами добытому ведет своих героев Пушкин. И поэтому вот моя любимая мысль, она о том, что Пушкин как бы исповедует это, что Бог близок, Он о нас заботится. И в нужных обстоятельствах должен где-то проявить мудрую осторожность, предаться воле Божией, отдаться промыслу. То, что ты, это уже не в твоей власти. Тут вот в одном месте, уже я забегаю в конец повести, где суд, где привозят Петра Андреевича на суд, он опять проявляет... Вот мы когда говорим о смирении, у некоторых людей, мне часто приходилось это встречать, особенно в военной среде, они говорят, ну что это, разве позволительно мужчине, да еще офицеру, да еще такому, ну, защитнику и своих близких, и своей родины, и чести, и долга, и так далее, разве позволительно ему быть смиренным? По-настоящему сильный характер, это характер смиренный, потому что в нужных-то обстоятельствах он идет до конца. И смирение, например, Петра Андреевича Гринёва – это совсем не слабость, это не какая-то пассивность вялой воли, но, напротив, нравственная действенность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Храма Преображения Господня, села Большие Везёмы в Подмосковье, проводит с нами этот светлый вечер, и мы говорим о капитанской дочке Александра Сергеевича Пушкина. Может быть, кого-то удивит, как это в цикл программ об образах святых попала капитанская дочка. А очень, мне кажется, все очевидно. Во-первых, у нас есть в этой повести мученики. Люди, которые Господа Бога не предали, и... приняли смерть за то, что в своей правде стояли до конца. Это родители Марии Мироновой.
Угу.
Вот этой самой нашей прекрасной Маши, собственно, капитанской дочки.
Угу.
Вот. И, ну, в общем, это, конечно, это удивительно.
Угу.
Как они свой долг перед Богом понимали, и как они в этом долге стояли до конца. И... Собственно, то, о чем вы уже сказали, счастливый финал, немножечко сказочный, может быть, но мне кажется, что то, как это Пушкин описывает, выглядит очень-очень даже логично. Длинный путь молодого человека, который не родился святым и пришел к такому пониманию своего назначения, своего, если угодно, задания от Господа Бога на эту жизнь, и такую же достойную супругу себе выбрал, не светскую там какую-нибудь, да, пустую, простите за выражение, вертихвостку, а какую-то настоящую, глубокую, которую, девушку, которую он увидел вот именно своим таким глубинным зрением. И в таком браке люди, конечно, могут стяжать святость, мне кажется. Хотя в наших святцах гораздо меньше семейных людей, чем монахов. Почему это так, отец Павел?
Ну, вы знаете, вот я позволю, может быть, себе какую-то не каноничную, не совсем традиционную мысль. Но вот часто слышал от монахов искреннее такое признание, что «Ой, я не был способен на супружескую жизнь, это слишком тяжело». Вот, монашество – это все-таки большая сосредоточенность, и это более, как они выражались, слово такое употребляли, удобный путь к спасению.
То же самое и семейные люди могут сказать, что «Ой, монашество – это слишком тяжело, да. Уж лучше быть семейным человеком».
Ну, в общем... но по-настоящему семейный человек, человек, у которого, который заботы о доме, дети, и человек, который приумножает любовь, которая была той искрой, что создала это тепло и этот свет, этот человек, с одной стороны, очень много утешений, а с другой, через какие же испытания проходит путь семейного человека, вот, который... Вот вы упомянули о двух мучениках капитанской дочки, Василисе Егоровне и Иване Кузьмиче. Когда Петр Андреевич, Петруша Коренев приезжает, ему видится крепость, бастионы, башни, пушки и так далее. И вдруг он видит деревню, окруженную частоколом. Мало того, что в этой капитан гарнизона, капитан Миронов, а на самом деле не правит гарнизоном, правит Василиса Егоровна. Она распоряжается, она там всех посылает туда-сюда. Вот, и переворот всех понятий, всех его стереотипов, всего. И вот в этой обыденности вдруг раскрывается в минуту испытаний твердость этих людей. Можно сказать про... Ой, Иван Кузьмич, ну ты уж слишком смирен. Ну как такой бабе позволить там этого сюда, это-то... Или там мужу отвечать при подчиненных. Лжешь, Иван Кузьмич. И вот когда наступает испытание, то это не просто трогательная сцена прощания, она душераздирающая. Когда она просит у него, если чем приобидела тебя, ты уж мне прости. И он тоже не... Вот они обнимаются, целуются, он ее отсылает, потому что сейчас будет бой. И вот тут-то проявляется то самое, что проявляется и в жизни Петра Андреевича. Когда мы рассуждаем о смирении, мы видим, что смирение – это мудрое смирение, это на самом деле необыкновенная сила души. Иной раз человек, который проявляет какую-то такую твердость, последовательность, он оказывается на самом деле пленником, то есть подвластным событием. Вот мы говорим, что Гринёв, он постоянно проявляет такое качество. Он не беспокоится в критических, или как их называют, пороговых ситуациях своей судьбы. Он не беспокоится за себя лично, мы его в молитве это и видели, себя лично, он вверяет себя Всевышнему. Он отдается на волю Божию. Но вот это не пассивность какого-то безволия, такой вялой воли, но нравственная, может быть, действенность, или, как мы говорим, активность натуры этого человека. А и наоборот, пассивен Швабрин, там порок притягивается пороком. Темнота внутренняя, душевная, злоба, которая, увы, свойственна этому персонажу, она сразу находит себе исход, он сразу принимает решение, он обрит уже тут же в казацком одеянии, обрит под кружок, вот, и спасая свою жизнь, он переходит на сторону Пугачева. А вот Гринев, который готов смиренно принять свою долю и собственную казнь, он оказывается очень сильным человеком. Почему? А потому что он идет на это, принимает это решение, лишь бы только не участвовать в этих преступных действиях бунтовщиков, повстанцев, сохранить свою честь, сохранить свое лицо, принять казнь, но не изменить своему призванию. Но для этого нужны какие-то особые силы. Это как раз то самое мужество, которое... И напротив, когда речь не о нем, когда он получает письмо от Маши Мироновой, она робко, он уже ей предлагал руку и сердце, но не получил благословения родителей. И она пишет такое очень понятное. Удивляешься вот таком, знаете...
Прозрачности?
Нет. Гениальности Пушкина, для которого любой голос в этом хоре, он как будто изнутри его озвучивает, он его чувствует. Она пишет письмо, она не жена его, она не может ни на что претендовать. Она единственное упоминает, что вы хорошо ко мне относились, вы были ко мне добры. У нее никаких прав на Гринева нет. Она говорит, но я изнемогаю, мне лучше умереть, но не пойти за Швабрина, который меня добивается. И тут Петруша чуть в обморок не падает, у него кровь приливает, он бежит к генералу, к командующему гарнизоном Оренбурга, говорит, дайте мне столько-то... Не дают. Он тогда совершает этот дерзкий поступок, полностью рискуя собой. И рискуя собой отправляет в стан врага. И рискуя собой, когда Савельича поймали во Враде, а он может ускользнуть и проследовать дальше. Ну, Савельичем больше, Савельичем меньше. Этой дядькой. Нет. Он всегда вот в этом отношении. И думаешь, какой же вот удивительный человек. Когда речь идет о нем, он, не изменяя себе, своей сердцевине, самому святому в нем, он готов себя принести в жертву. Когда речь идет о других, и вот не случайно это его молитва-то. «Прости, Господи, мне мои грехи», и молился о близких. То есть вот какие-то, это, знаете, очень хороший показатель, как священник могу сказать, вот когда какие-то взвездные, кульминационные, такие вот самые острые моменты судьбы человек о себе забывает в молитве, вот это так о нем говорит, это так о многом говорит в этом человеке, что в его душе. В его душе как будто его-то и, собственно, нету. Как говорил один современный подвижник наш, архимандрит Авель Македонов, восстановитель Иоанна Богословского монастыря в Рязанской епархии, бывший до этого насильником Пантелеймонского монастыря на Афоне русского, он говорит, всегда повторял это, ну так ведь это же и цель нашей жизни, не для себя жить. Вот.
Вы знаете, можно было бы, наверное, применительно к Петруше Гриневу выдвинуть такой контраргумент. Ну а что, собственно говоря, он делает? Вот его как жизнь ведет, так он и идет. Все уже предопределено, все детерминировано, и то, что он стал хорошим человеком, это было, так сказать, определено свыше. Вот, пожалуйста, матушка, вспоминает он в самом начале повести «Капитанская дочка» или романа, действительно, по-разному называют, была еще мною брюхата, мама, да, как я уже был записан в Семеновский полк сержантом по милости майора гвардии князя Б, близкого нашего родственника. Если б паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы, куда следовало о смерти несостоявшегося сержанта, и дело бы тем и кончилось. Ну, тут еще пушкинский юмор, конечно, да, он такой... Все время как уши автора из-под шапки юродивого торчат. И вот это удивительное и отдельное большое удовольствие в пушкинский юмор погружаться. Но тем не менее, вот смотрите, все предопределено, и казалось бы. И что тут Петруша Гринев в своей жизни такого сделал, чего он такого решил, где он проявил там какое-то смирение, где он отвагу проявил, где ответственность, он же только плыл, так сказать, по течению. А ведь в рамках отведенного для него жизненного пути, как вы совершенно справедливо в начале разговора заметили, такое количество было шагов вправо, влево, как в жизни любого человека. Здесь оступился, здесь свернул не туда, потому что ведь Господь же человеку дает свободу. Несмотря на то, что он уже определен в полк, и жизнь его, казалось бы, предопределена и пройдет так же, как прошла у его отца, тем не менее, какое количество испытаний, самых разных обстоятельств.
Но из этих испытаний он выходил победителем.
Валится,
а чтобы
да.
выйти победителем из этих испытаний, нужно выбрать между двумя вариантами.
И он выбирает постоянно. Вот это невероятно.
А это разве не сила характера?
Конечно.
А это разве не серьезность и глубина его натуры, его души, начиная с дуэли со Швабриным? Вот. Там, я говорю, ну, конечно, было уязвлено еще и попутно авторское самолюбие. Швабрин высмеял его стихи. Вот.
Но это было ладно.
Да, это было ладно. Но он осмеял, опорочил в его глазах невинную девушку, и тут он этого стерпеть не может. Он вызывает его на... То есть бросает ему обвинение страшное, Швабрин вызывает его на дуэль, и состоялась эта дуэль. А далее... И постоянно, но самое главное, самое звездное, это очень характеризующее героя. После того, как его привезли на суд в Казань, он видит эту разоренную после нашествия Пугачева, спаленную Казань, островы, там, пепелище, только Кремль сохранилась, и ему ничего не предвещает хорошего, то, что его сразу заковали в кандалы. Причем так вот заковали по-настоящему. Только распилить потом можно будет. И он такого начала не предвещал мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих. И, впервые вкусив сладость молитвы, ну, это он скромничает, мы уже знаем по ходу дела, что он еще как знает силу молитвы. Излиянно из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет. Легко сказать, как он себя ведет-то в дальнейшем. То есть, когда только он почувствовал, что чтобы оправдаться, ему нужно будет сослаться на Машу, Машу вызовут, Машу начнут допрашивать, Маша увидит весь этот ужас. Он относится с таким благоговением к своей невесте от начала до конца. И это ли не сила характера, это ли не последовательность? Это, знаете, вот так относиться к другому человеку, это говорит о том, что видеть в нем такую чистоту, которую он не может вот позволить, что на нее какая-то тень упадет, какое-то пятно, ну, подобное к подобному, значит, и ты такой, И он вдруг останавливается в своих оправданиях, зная, чем он рискует, зная, что... Но он пойдет до конца, но... не выдаст, не предаст, спасая свою шкуру, он вот не коснется этой чистой души, которая для него, можно даже сказать, свята.
Вот. Соглашусь. Да. Протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня, села Большие Веземы в Подмосковье, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о капитанской дочке. Я, Алла Митрофанова, буквально на несколько минут прервемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, это цикл программ, посвященных святым, образом святых в русской классической литературе. И «Светлый вечер» сегодня мы проводим с протоиереем Павлом Карташовым, настоятелем храма Преображения Господня в селе Большие Веземы. Отец Павел – блестящий знаток русской литературы, человек, который с таким вдохновением рассказывает о самых разных авторах и произведениях, что, вы знаете, отец Павел, у меня импульс после каждого разговора с вами – скорее бежать домой, хвататься за книгу и уже до утра не вылезать. Но, как вы говорите, важно медленное чтение. Давайте вот буквально в нескольких словах об этом методе поговорим. Mm-hmm. Вы его тоже практикуете, как конечно, вижу, как понимаю, с карандашом, зависая на страницах, зависая на абзаце.
Мне даже неудобно иногда перед... Вот если раскрыть какой-то... И там и комментарии мои. Надо мной даже пошутили, говорят, давайте издадим отдельно.
Ваши комментарии, да-да-да. А что, отлично. А почему нет?
Нет, ну это, простите, это немножко нескромно, потому что, когда перечитываешь, ты видишь, что ты иногда будешь очень эмоционален. У меня там, у меня своя система пометок. 3, 4, 5 восклицательных знаков, крестики, галочки, подчеркивания, обведение страниц. И самое главное, чтобы потом вернуться к этому, иногда крестик наверху, а иногда и какой-то комментарий, 2, 3, 4 слова, чтобы я, сразу, дернув за эту ниточку, сразу зазвучало все, все колокольчики, как у Константина Леонтьева, когда он вспоминает о том, как... Здесь медленное чтение, я помню, какая-то статья или интервью очень известного нашего критика Ирины Бенциановны Роднянской. Она посвятила этой теме отдельный большой разговор и даже поделилась своими, можно сказать, достижениями или наработками в этом плане. Но она такой маститый человек, авторитет большой в своей области литературной критики, литературоведения. Там, отвлекся немножко. Первая статья-то вышла в 56-м году. То есть, можно сказать, это такая жизнь эпоха. Вот она не... Знаете, мне кажется, вот здесь очень важно не углубиться в мелочность и никогда не потерять целого. Чтобы каждый отдельный фрагмент фраза или мысль, или понятие все время, не теряя нити, соотносились с ощущением целого. Потому что понимание целого, оно приходит со временем, может быть. А вот то чувство, что перед тобой мир. Ну, это называется художественный мир. Вот. Другой наш критик Сергей Георгиевич Бочаров посвятил этому литературовед. У него о художественных мирах.
То, что сейчас называют вселенными.
Вселенная.
Вселенная войны и мира, например.
Вселенная войны и мира.
Вселенная, кстати, говоря, Пушкина, вселенная Евгения Онегина.
А действительно, это очень можно понять. Ты, этот человек воспринимал жизнь как? Ну, как мы ее воспринимаем? Мы же видим бесконечность, видим. Мы видим будущее, ну, где-то, в общем, надеемся, что оно будет, и что оно будет таким, каким бы мы его желали. Мы видим настоящее, да, оно хоть и ускользает по-настоящему, но кроме настоящего у нас, получается, некоторые утверждают, ничего и нету. Вот, а прошлое? Ну, в зависимости от твоей культуры, прошлое у тебя может быть громадным, огромным. Вот, но, ко всему прочему, и пространство, и все это твой мир. А если ты обладаешь талантом его как-то воссоздать, воспроизвести, то вот этот художественный мир. И вот это чувство целого, оно... талантлив должен быть ведь не только автор, должен быть талантлив и читатель. Это всегда вот называется конгениальность или там созвучность автору. Вот. И этот талантливый читатель, это не обязательно литературный критик или специалист по истории литературы, это всякий человек, который вот всей душой откликается на те мотивы, смыслы, которые заключены в произведении. И человек, который читает это, он радуется, переживает, он забывает о себе. Мы знаем таких читателей, которые вот вошел в книгу и потом вдруг вернулся в действительность даже несколько ошеломленным. А вот она моя, вот жизнь-то продолжается, а я прямо ушел туда. Ну вот если ты способен на это, если автор действительно такой вот искусный, талантливый человек, и когда мы соотносим, мы читаем медленно, и это позволяет нам вновь и вновь открывать как бы заново любимые произведения. Мы иногда говорим себе, в прошлый раз ты читал, а я даже этого и не заметил. А ведь в этом же, как в капле воды, весь химический состав океана. А, как, ко всему прочему, капля зеркально-сферична, и в ней отражается во все стороны вселенная, художественный мир. И поэтому в мысли, в отдельном фрагменте автора, вот, ну, я помню папу свою, который, может быть, так немножко так задорно говорил, для того, чтобы понять, что из себя представляет это произведение, ну, достаточно прочитать 3-4 строчки первые. Ну, это, конечно, так он так немножко провоцировал слушателя, читателя. Но в этом что-то есть, безусловно, потому что, ну, потому что Фудель вот вспоминает о том, как Шеллер Михайловский, кажется, читал кто-то его в 19 веке, а в типографии сброшуровали вместе несколько страниц из «Идиота». И он читает, читатель читает Шеллер Михайловский, и вдруг на меня, говорит, повеяло совсем другим ветром, воздухом, какой-то другой свет меня съел. И я даже себе спрашиваю, неужели это он, этот Шеллер? Вот. И потом выясняется, что это совсем... Это горный разреженный воздух. Это совершенно другое ощущение. Другая вселенная. Другая вселенная. И вот, если бы ты быстро читал в погоне за... Да в чем там суть-то? Чем дело кончилось? Ты прошел бы мимо всего. Поэтому медленное чтение, но все время с оглядкой на ощущение целостности произведения или авторского мира, оно, безусловно, необходимо. Еще одну тему вы затронули, спасибо вам. Вы вспомнили о детстве Петруши Гринёва и о том, как записали его в Семёновский полк.
У меня там, знаете, вообще мой любимый эпизод, как он прилаживал мочалку к мысу Доброй Надежды. Помните, ему там воспитателя француза наняли, а воспитатель француз был занят...
Месье Бопре.
Да, месье Бопре, да. Бопре был занят в этот момент замечательной девушкой Парашей, а вовсе не своим воспитанником. И вот
там
пока
много
он там...
очень потрясающих деталей, что его выписали с годовым запасом вина.
Да-да-да.
Я так представил, выпивал 365 дней в году. Хороший завоз шел за Бопре.
Да-да-да, вот именно. Да. И как он там, Петруша, в тот момент, пока Бопре там то с парашей, то, соответственно, с девушкой, то
просто пьяный лежал.
Пьяный на лавке лежит, а наш прекрасный Петруша с этой мочалкой учит географию, делая бумажного змея из карты и прилаживая вот как раз к мысу Доброй Надежды мочалочный хвост. Вот это...
Но, знаете, а уроки-то Бопре прошли, не прошли бесследно, ведь уже в крепости он начинает переводить французов.
Да.
То есть Бопре учился у него русскому языку, как смиренно заявляет Гринёв, но учась русскому языку у Петруши, Петруша учился у него французскому, поэтому он очень быстро взрос, как на дрожжах. Он не только, у Швабрина Алексея было несколько французских книжек, он не только их сразу освоил, начал читать, но и стал делать какие-то свои литературные опыты, как переводчик литературный. Поэтому тут... Но я о другом сейчас немножко. О том, что... А ведь действительно, мы же из-за... Ответственность родителей за детей, традиции за тех, кто к ней принадлежит. Какой принципиальный, какой хороший был его отец. Вот. Матушка прятала от него придворные календари. Иногда он по несколько месяцев не мог их находить. Но когда уж он до него дорывался, он читал и говорит, а вместе начинали служить, а он уже вон какой, там при дворе сановник. Вот. И в нем какая-то желчь взыгрывала, поднималась. И однажды после чтения такого, а сколько Петруше лет? Ну, маменька почувствовала неладное. Вот, он собирается там написать в Петербург. А потом выясняется, что какой Семеновский полк? Нет, пускай послужит. Нет, пускай... То есть это вот, это жилка, этот стержень. Он от отца к сыну, от Андрея Петровича к Петру Андреевичу Гринёву, к Петруше. Вот, а потом он приезжает к давнему другу начала службы юности в Оренбург. И там этот немец... который тоже вроде повинуясь какому-то случайному поводу, чтобы не видеть лишнего едока за своим столом, он его отправляет, нет, ты пойди послужи, ты посмотри на настоящую жизнь. И он опять попадает туда, и вроде там настоящей жизни нет, а на самом деле обстоятельства так поворачиваются, что вот тебе, пожалуйста, и подвиг, и вот тебе возможность себя проявить. То есть в Петруше заложено то, что мы бы сказали так, обстоятельствами времени, судьбы в нем проявляется. Промысел Божий в нем вскрывает то сокровенное, глубокое, светлое, мужественное, настоящее. Вот этот образ Божий просиявает благодаря вроде бы случайностям. Вроде бы каким-то случайностям. На самом деле, ну, мы же знаем, что случайность – непознанная закономерность. Что в тумане, видя звено цепи, мы можем принять его за какое-то колечко. А на самом деле там и назад, и вперед целая цепь, и она к чему-то привязана, и к чему-то ведет. И вот, этот замечательный отец, которого потрясает вообще развитие этих событий, отец Гринёва, он получает известие из Петербурга о том, что во внимание к его заслугам императрица милует его сына, которого по справедливости-то должна ожидать смертная казнь, но она ссылает его на вечное поселение в Сибирь. И тогда отец, пораженный, сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его, обыкновенно немая, все в себе переживает, изливалась в горьких жалобах. Как, повторял он, выходя из себя, сын мой участвовал в замыслах Пугачева? Боже праведный, до чего я дожил? Государыня избавляет его от казни. От этого разве мне легче? Не казнь страшна. Пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святыню своей совести. Отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. Это в царствование императрицы Анны Иоанны. Это был заговор такой высоких сановников. Но дворянину изменить своей присяде, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями, стыд и срам нашему роду. То есть ответственность за все, за род. Дворянину изменить свои присяди. Я каждый раз эти строки перечитываю и думаю, вспоминаю Федора Артуровича Келлера, который не изменил государю-императору Николаю II, и хану Нахичеванскому. Два генерала-кавалериста остались верными царю. Генералитет изменил присяде.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня в селе Большие Веземы в Московской области. Мы говорим про капитанскую дочку и про те образы святости, которые Пушкин нам дает в этой удивительной повести или в романе, как действительно по-разному называют это произведение. Вы знаете, отец Павел, вот эта верность себе, она же, ну, она удивительная. И когда в «Капитанской дочке» мы это читаем, может быть, при первом, втором прочтении, это кажется настолько естественным, настолько простым. И вся драма глубокая, она, наверное, только с возрастом читателю открывается. Хотя не раз сталкивалась с тем, что мои студенты абсолютно искренне говорят, правда, давно уже такого не было, но вот первое время, там, я помню, лет 10-15 назад, они совершенно искренне говорили, чем очень меня удивляли, как они любят «Капитанскую дочку», как они восхищаются этой повестью. Я говорю, объясните мне, почему. И когда они начинали говорить, я сейчас дословно уже не воспроизведу цепочку их размышлений, но суть была в том, что им очень нравилась вот эта цельность Петруши Гринёва и Маши Мироновой.
Да, вот этого ищешь в жизни. Примеров, образцов, на кого равняться.
Вот да.
По именно. Ком жизнь строить.
Вот именно. И меня это так поражало. Я радовалась. А про Машу мы с вами сегодня еще не говорили. Времени уже не так много в эфире остается. Давайте обратимся ведь тоже и к ней. Как вы справедливо отметили, подобное притягивается к подобному. И замечательный Петр Андреевич Гринёв, наверное, не мог бы жениться на какой-нибудь гражданке, которая бы наматывала его не нервы себе на кулак, размахивала бы сковородкой в его адрес или творила бы еще какие-то непотребства, или там изменяла бы, разрушала бы брак или что-нибудь еще. Он выбрал достойнейшую девушку себе в супруге. Но...
Достойнейшую дочь достойнейших родителей.
Верно. Верно.
Да, воспитанных.
И при этом, опять же, вспоминаю свое прочтение в школе «Капитанской дочки». Маша такая круглолицая, румяная, волосы зачесаны назад. Я себе, знаете, представила сразу героиню из фильма «Морозко» в исполнении Инны Чуриковой, блестящим совершенно, который щеки вот так вот свёклами натирает, она такая «Маманя!» Вот это вот. Нет, не принцесса, а кто ж? Королевна, вот это вот все. И думаю, ну что ж в этой Маше-то Мироновой этот Петруша Гринёв нашел? Ну вот она же крокодилица такая. Ну, детскими мозгами я когда читала, вот у меня было такое восприятие. И опять же, если вчитаться и вглядеться, какая-то необыкновенная красота. Необыкновенная. И, кстати, не помню, кто экранизировал «Капитанскую дочку». Ее, собственно, Машу Миронову, это было, по-моему, 2000-е годы, к своему стыду не помню фамилию режиссера. Но ее, Машу Миронову, сыграла удивительная красавица Каролина Грушко. И это настолько органично смотрится. Это так здорово. И так она вписалась хорошо.
Это, Это ведь настоящая красота, которая... Ведь красота-то внешняя, она может... Ну, и мы знаем это, она же куда-то уходит. И, напротив, а внутренняя эта красота, она проступает. И поэтому это еще... Знаете, это наблюдение... Я длинный список психологов, которые говорят, что по-настоящему... Если красота лица разлучена, ну, умозрительно, или пожизненно, по судьбе, с красотой внутренней, то при всех формально совершенных чертах лица и так далее и подобное, в нем будет проступать что-то недоброе, если не зловещее.
Отталкивающее.
Что-то отталкивающее, что-то такое, вызывающее антипатию, холодное, чего угодно. Вот это, если это без этого внутреннего тепла и света, то это через некоторое время ты будешь поеживаться и в конце концов примкнешь, пристанешь, прилепишься к настоящей красоте, даже если она уступает внешне. Ну и у Пушкина, у того же, помните, блестящая Нина Воронцова, хоть ослепительно была, но...
Затмить Татьяну не могла.
Затмить Татьяну не могла, это Клеопатра, не вы. Вот, ну и так и представляешь себе что-то совершенное, но едва ли не безжизненное. А Татьяна – это лучение. Она излучала это внутренний мир, глубокий. Совершенно, здесь все совершенно ясно. Потом Маша, она воспитанная своими, как вы совершенно справедливо сказали вначале, очень правильно и точно, родителями святыми, мучениками, ну, даже если это персонажи, но ведь это же правда жизни. Пушкин ведь как подходил к написанию «Капитанской дочки»? Исторически, глубоко, путешествуя в Оренбург.
Изучая историю Пугачевского бунта.
И поэтому мы можем ему довериться здесь совершенно надуманных, высосанных из пальца, каких-то доморощенных персонажей быть не может. Это все наверняка подтверждается какими-то типами, реальными жизни. И вот Маша, она носитель в себе милосердия, любви, милости. И она с этим идет по жизни, и с этим она обращается ко всему миру. Она сама источник милости. Ее диалог с императрицей, которую
потрясающий.
Она... Потрясающий.
За которую, кстати, критикуют «Капитанскую дочку», говорят, что вот сказочка такая про белого бычка.
Я считаю,
ну как?
Что это золотые, бриллиантовые. Это светоносные, лучшие, одни из лучших страниц мировой литературы и культуры. Ну, я человек, может быть, сентиментальный, но я знаю заранее, как говорил мой один покойный друг, я говорю, когда я сажусь читать эту книжку, у меня справа и слева носовые платки.
Я плачу.
И вот когда я читаю это, и этот потрясающий диалог, а неузнанная императрица, которая гуляла в саду утром, спрашивает Машу, вы приехали с вашими родными? Никак нет, я приехала одна. Одна? Но вы так еще молоды. У меня нет ни отца, ни матери. Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам? Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне. Вы сирота? Вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду? Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия. Вот святитель Василий Великий, если бы Бог был справедлив... Никому не устоять.
Все бы мы давно уже схлопнулись.
Совершенно верно. Милости, а не правосудие. И вот эта милость и благословение замечательный наш современник русской литературы, Иван Ясаулов, он говорит, а это вообще вот промысл Божий, милость, милосердие и еще одно качество, еще одно качество, очень верное, проходящее лейтмотивом через всю, вернее, одна тема, через всю повесть – благословение. Мы видим, что постоянные на каких-то развилках, на значимых путях этого повествования есть благословение, нет благословения. И в конце концов, благословение свыше, Божья воля, возвещенная через императрицу, государыню, вам быть вместе.
Да, потому что родители там благословения не давали, и дети, как, в общем-то, уважающие своих родителей.
Не может быть речи о том, чтобы переступить через благословение.
Да, да.
Не может быть
готовы
речи.
Готовы отказаться от счастья.
И наоборот, вещий сон Гринёву о том, что мамаша приезжает к Гринёву в дом, папа болеет. Это сон. накануне всех этих событий, он подходит к кадру и видит, что вместо папы лежит вот этот самый яицкий казак, будущий Пугачев. Он говорит: у мамы, ну как же так? Он говорит: нет, ты все равно возьми у него благословение. Петруша даже во сне, ему это вот органично претит, он не может переступить. У него благословения нет. Благословение и неблагословение. Тут казак поднимается, топором машет, вокруг трупы, море крови. И потом опять поцелуй у государя ручку, даже Савельич говорит: поцелуй у зла... Тьфу, ну плюнь и поцелуй у него ручку. Не целует Гринёв ручку.
Потому что это будет нарушением его цельности.
Да.
Это будет его шагом
против... Изменой
самому
себе.
Да, самого себя. Вот это самое переступание через себя.
Да, да.
То самое преступление, за которым неизменно, с которым
Всё.
Рука да. об руку ходит обязательно наказание.
Да.
Потому что тогда человек выпадает из самого
да.
себя, из замысла да. о себе.
Да.
Вот Маша ведь потрясающе, да, когда говорят... Пушкин сказочку написал, да как она откуда-то там из Сибири приехала, и вот так вот попала к императрице, да так вот запросто они поговорили, да быть такого не может. Вы знаете, в моей жизни бывали такие эпизоды интересные. Когда происходил, и не только в моей, я и от других людей знаю,
конечно.
Происходили совершенно немыслимые вещи, которые
да.
на здоровую голову произойти рационально не могли бы никак. Поэтому...
Еще вопрос об этой здоровой голове. Голова по-настоящему здоровая, она видит как раз вокруг удивительное.
Mm-hmm.
И такие сближения, такие сочетания, невозможные в рациональной, условно здоровой голове, а на самом деле их только надо видеть. И вообще, чему учит капитанская дочка? А посмотри на свою жизнь. Большое видится на расстоянии. Когда ты в упор смотришь на происшедшее с тобой, у тебя может это вызвать несогласие, недоумение, ропот, восстание, бунт, одна из главных тем капитанской дочки, и напротив, изменение в обществе от нравственного улучшения, а не от политических переворотов. Это не дословно, но мысль Пушкина в его полемической работе «Путешествие из Москвы в Петербург». Антирадищевской.
Современник Александра Сергеевича Пушкина, старший, преподобный Серафим Саровский, оставил нам удивительную формулу: «Стяжи дух мирен, и
да.
тысячи вокруг тебя
да.
спасутся».
Да.
Не общество сейчас мы пойдем менять,
совершенно
как большевики
верно, да,
в свое
верно.
Время да, пытались сделать. И что, кстати, Белинский проповедовал.
Да.
А себя...
Да.
Я спрошу себя и попытаюсь внутри себя высветлить хотя бы чуть-чуть пространство,
да, да, да,
чтобы
да.
хотя бы на этом кусочке
да.
моего сердца смог
да.
разместиться Господь.
Совершенно верно. Вот это вот и одна из тоже вот такой сюжетной. То есть мы видим, что в повести Гринёву, который весь настроен, так воспитан на принятие личных ответственных решений, противостоит бунтарь Пугачёв. Формально Швабрин. Но а глубинно, вот сущностно, есть два антипода. Пугачев, который, и Гринёв, который совершенно поступает и иначе. Милосердно, с благословением, с честью.
Вот мы сейчас с вами многоточие поставим, завтра продолжим разговор уже о Достоевском, но применительно к «Капитанской дочке», отец Павел, смотрите, как интересно, ведь это абсолютно достоевская мысль. Мне кажется, Достоевский ее у Пушкина возьмет. Пугачев преступник, бунтарь, далее со всеми остановками. Как к нему относится Гринёв? Он продолжает видеть в нем в первую очередь человека. Человека.
Да.
И ведь это тоже невероятно.
Невероятно.
Не вешать на него ярлыки,
да.
а продолжать видеть в нем человека, который по образу Божию вообще-то сотворен.
Да. И совершенно не случайно, здесь, знаете, как бы не преувеличивая ничего и не вчитывая в повесть каких-то своих, может быть, догадок, не нужно в данном случае, но тем не менее, у Пушкина же не может быть ничего случайного. Какой последний жест Пугачева в повести? Он кивает Гринёву. Он узнает его в толпе и кивает Гринёву. То есть и одно лишь есть на свете, Владимир Соловьев, только то, что сердце сердцу говорит в немом привете.
Вот на этом, отец Павел, поставим многоточие. Завтра продолжим разговор уже о романе «Идиот» Фёдора Михайловича Достоевского. Поговорим, как образы святости в этом тексте преломляются. Это тоже очень интересно. Спасибо вам огромное. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, провел с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова.
До завтра. Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».